Теории и практики на Радио ВОС. Как определить настоящий возраст Туринской плащаницы или узнать, есть ли жизнь на Марсе? Нужно исследовать состав образцов, чем и занимается аналитическая химия. Самый мощный инструмент аналитической химии – масс-спектрометрия. Это метод, который позволяет взвешивать отдельные молекулы и по полученным массам определять состав вещества. Масс-спектрометрия позволяет обнаруживать очень малые концентрации вещества. С ее помощью можно диагностировать рак на ранней стадии, узнать, принимал ли допинг спортсмен перед соревнованиями или определять местоположение нефти в недрах Земли. Вашему вниманию предлагается лекция «Масс-спектрометрия. Сколько весит молекула?», любезно предоставленная Радио ВОС проектом «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru.
Вначале мы поговорим о том, зачем нам определять состав вещества вообще. Потом я вам расскажу о базовых принципах, на которых можно построить простейший масс-спектрометр. Потом мы посмотрим, какие бывают современные масс-спектрометры. И в конце мы расскажем о том, что делаем мы.
Павел Рюмин, ученый, работает в Институте энергетических проблем химической физики Российской академии наук.
Задача определения состава вещества, она интересовала еще древних людей. Вот все, наверное, помнят или знают историю, слышали о том, что древний правитель Гейрон попросил изготовить себе корону, и он выделил определенное количество золота и серебра, и потом ему донесли, что корона, что ювелир его обманул и использовал вместо золота серебро, более дешевое. И он попросил Архимеда решить эту задачу, определить, подлинная ли корона или нет, и нужное ли количество золота и серебра в ней. И Архимед как раз-таки измерил объем этой короны, взвесил ее и по плотности определил, что ювелир обманул. Ну, и всем известен закон Архимеда. Это как бы пример такой древний, когда в древности уже такие вопросы интересовали людей. Теперь мы поговорим о том, зачем это нужно сейчас. Самая, конечно, актуальная, наверное, задача для людей в данной области – исследовать, как работает живой организм. И для того, чтобы понять, как он работает, нам нужно знать, из чего он состоит. На самом деле он состоит из клеток, соответственно, а клетки, соответственно, состоят из белков, молекул ДНК, РНК, и это очень сложные молекулы, и как бы узнать, что именно это за молекулы, довольно сложная задача, но без этого нельзя как бы понять, как он работает, и вообще извлечь из этого выгоду. Какую выгоду извлечь? Ну, например, применение в медицине. Если мы сравним здорового человека и больного человека, то мы, узнав какие-то отличия между тем, какие у них есть белки, мы можем определить, что вот это вот есть маркер болезни, какой-то белок определенный. И, соответственно, в последующем, если мы где-то увидим у человека такой маркер, белок, и сможем определить его наличие, то мы сможем, допустим, на ранней стадии предсказать, что это болезнь есть или какую-то предрасположенность какой-то болезни, и определить, какие лекарства стоит применять именно в этом случае. Допустим, есть разные раки легкого, когда одно лекарство работает, другое не работает при раке легкого, а ты смотришь, что это за вещество, и определяешь, что, какое лекарство нужно применять. То есть это вот очень важное такое практическое применение. Если дальше смотреть про, опять-таки, медицинские вещи, что когда люди синтезируют лекарство новое, химик синтезирует его, ему нужно проверить, что же у него получилось. Это первая стадия. И он убеждается, что у него получилось именно то, что нужно. После этого это лекарство проходит клинические испытания, и, соответственно, можно как бы исследовать на крысах, допустим, проводить исследования и смотреть, как это лекарство распространяется и куда оно попадает, попадает ли оно в пораженную область или нет. То есть если сделать срезы и провести анализы, и узнать, есть ли там вещество, которое мы смотрим, как оно реагирует, что получается. И третье применение сразу же здесь по поводу фармакологии. В странах третьего мира очень много поддельных лекарств, и нужно определять, как бы лекарство поддельное или нет. То есть сделать мы, скорее всего, особо ничего не сможем, но вот важно знать, в какое процентное соотношение хотя бы этих поддельных лекарств, чтобы понимать, насколько велика эта проблема. Для этого тоже нам нужно определить, что это за вещество. И вот теперь мы перейдем к прикольным применениям. На самом деле масс-спектрометры также запускают в космос. Вот давно НАСА запустила свой масс-спектрометр под названием Curiosity, любопытство, на Марс. Это было 26 ноября. И, соответственно, он прилетит на Марс в августе этого года. И там будут исследовать, есть ли там жизнь по наличию каких-то, по наличию воды, во-первых, и по наличию органических веществ, которые могут как бы свидетельствовать о том, что там может возникнуть жизнь. То есть вот такие исследования тоже можно проводить. Ну и еще одно как бы применение, которое можно рассказать, это все слышали, наверное, про радиоуглеродный метод, которым датируют разные материалы по времени, и суть его в том, что определяют количество изотопов углерода с атомной массой 12 и с атомной массой 13. И для этого определения, опять-таки, можно использовать масс-спектрометр. Теперь, как вообще определить состав вещества? Ну, я напомню вам, я надеюсь, вы все знаете, что все вещества состоят из молекул. Структурная единица – это молекула. И для того, чтобы определить состав вещества, нам нужно узнать, из каких атомов состоит эта молекула и в какой последовательности они между собой соединены. И если мы эту информацию знаем, то, в принципе, мы можем ответить на вопрос, что это за вещество такое перед нами. Как вообще люди, в принципе, определяют состав вещества? Вот химику в первую очередь придет в голову провести какие-нибудь химические реакции и, увидев, что происходит при этих химических реакциях, определить, есть ли такое вещество или нет, какой-то компонент в смеси, который следует. Чем на самом деле плох такой метод? Дело в том, что, ну, допустим, мы можем определить, есть ли медь или нет медь, а если мы вообще ничего не знаем про вещество, нам нужно все время придумывать разные реакции. И в конце концов, вещество у нас ограниченное количество, и мы исследовали первую реакцию, провели вторую, третью. У нас вещество закончилось, и мы ничего не узнали. Такая ситуация может часто возникнуть при таком методе. А что же делает масс-спектрометрия? Масс-спектрометрия – это метод, который определяет, что за вещество, его состав по массе молекул. На самом деле, как вы знаете, наверное, что молекулы состоят из атомов, а атомы состоят из нейтронов, протонов и электронов. Но на самом деле, если у нас есть две молекулы, которые состоят из разных атомов, но сумма протонов, нейтронов и электронов у этих двух молекул одинаковая, естественно, предположить, что и масса у них будет одинаковая. Как бы. Но на самом деле это не реализуется, потому что у этих молекул разная энергия и соответственно, у них разная масса. Здесь это место, где можно применить известное уравнение Эйнштейна E равно mc квадрат, то есть вот связь между, у них разная энергия, соответственно, у них разная и масса. И, соответственно, это нам дает то, что масса молекулы – это уникальная характеристика, которая, в принципе, ее характеризует с достаточной точностью. Не всегда мы точно можем определить молекулу по массе, но теоретически в очень большом количестве случаев. На практике же это практически никогда не реализуется, потому что для того, чтобы точно определить, что у нас за молекула, нам нужно очень точно измерять массу. Теперь мы поговорим о том, как, собственно говоря, взвешивать молекулы. Ну, естественно, что бытовые весы здесь не подходят. Что такое вес молекулы? Вес чего-либо. Вес – это сила, которая действует в данном случае на чашку весов, то есть силу, которую мы измеряем. Если мы попробуем положить молекулу, и нам вдруг это даже удастся, то мы просто не сможем зарегистрировать этот вес, потому что он будет очень маленький. И, соответственно, нам нужно использовать другие способы. Какие способы? Ну, на самом деле, вы, наверное, знаете, что масса, она не служит не только, что это не только вес какой-то частицы, но еще и мера инертности. Что это такое? Это, допустим, проведем сравнительный эксперимент. Мы возьмем камень для керлинга и шайбу, и с одинаковой силой их толкнем. И мы увидим, что камень для керлинга будет двигаться очень медленно, потому что он тяжелый, а шайба будет двигаться довольно быстро. Ну, мы можем подобрать такую силу, при которой это реализуется. Соответственно, по виду этого движения мы сможем определить, что тяжелее, а что легче. И вот на таком принципе в основном и основаны масс-спектрометры. Теперь нам нужно бы определить, какую силу нам нужно взять, чтобы воздействовать на молекулу. Вообще в физике есть четыре типа силы, четыре фундаментальных взаимодействия. Это сильное, слабое, гравитационное, электромагнитное. Сильное и слабое взаимодействие – это взаимодействие очень короткодействующее, которое происходит на расстояниях, сравнимых с диаметром ядра, и ими мы пользоваться точно не можем. Теперь по поводу гравитационных. На самом деле масса молекулы, она очень маленькая, и поэтому гравитационным взаимодействием в случае молекулы всегда можно пренебречь по сравнению с электромагнитным, поэтому оно тоже отпадает. Соответственно, нам нужно пользоваться электромагнитным взаимодействием. Теперь у нас все вещества, они на самом деле содержатся в нейтральной форме. Переносчиком заряда являются протоны и электроны. И в обычной молекуле у нас равное количество протонов и электронов. И поэтому для того, чтобы ее ионизовать, нужно либо добавить протон, либо убрать электрон, то есть как-то нарушить вот это вот равенство. И самым простым способом является, чтобы ионизовать молекулу, это нужно чем-нибудь ее хорошо стукнуть. Ну, например, можно стукнуть электроном или фотоном, то есть посветить лазером определенной энергии. Или же можно другим ионом. Такой метод используется в некоторых случаях. Но его минус в том, что если мы очень сильно стукнем, мы молекулу сломаем вообще. Ну, как она разорвется. Вот, потому что мы очень много энергии передадим. И на самом деле разработаны и другие методы мягкой ионизации, которые позволяют зарядить молекулу, не разрушая ее структуру. Как это делается? Берется раствор, вещества, в воде растворяется вещество, потом помещается в капилляр, к нему прикладывается очень большое напряжение. И, соответственно, жидкость становится заряженной. И потом она выдавливается немного, и у нас выдавливаются уже заряженные капли. Эти капли, они попадают в область небольшого вакуума и немножко подогреваются, и они испаряются, и вода с них испаряется, и в конце концов у нас остаются только заряженные молекулы, которые потом мы и будем анализировать. Так, теперь как нам анализировать? Мы уже поняли, что анализировать мы будем по траектории движения. Если мы просто зарядим молекулу, приложим какую-то силу к ней и запустим ее в атмосфере, то она будет очень часто сталкиваться с нейтральными молекулами и, соответственно, ее движение будет иметь хаотичный вид, и по нему нам будет очень сложно что-то определить. То есть нам это не подходит в данном случае. И, соответственно, нам нужно создать вакуум, то есть убрать все эти нейтральные молекулы и создать такое пространство, в котором движению наших ионов ничего не будет мешать. Теперь мы вспомним, как ионы двигаются в электрическом и магнитном поле. В магнитном поле вы, наверное, все помните, что такое словосочетание из физики «правило Буравчика». Оно это как бы правило, по которому мы рассчитываем, в какую сторону будет действовать сила на частицу, которая двигается в магнитном поле с определенной скоростью, направлена в определенную сторону. То есть у нас есть три компонента вектора. Одна компонента – это скорость, вторая компонента – это магнитное поле, и третья компонента – это сила. И все они направлены под прямым углом. И, соответственно, влетая в магнитное поле, частица, либо оно вообще не будет никак на него влиять, либо оно будет его отклонять в сторону. Соответственно, в каждый момент сила действует перпендикулярно его направлению, отклоняет. Теперь мы подошли уже вплотную к тому, как создать простейший масс-спектрометр. Для этого давайте рассмотрим мысленный эксперимент, когда мы поднимаемся на высотное здание и у нас дует довольно сильный ветер, и у нас с собой шар для боулинга и баскетбольный мяч. И вот теперь, если мы представим, шар для боулинга у нас довольно тяжелый, и мы его кидаем, и он практически не отклоняется под действием ветра, просто потому что он инертный очень. А с другой стороны, баскетбольный мяч существенно может отклониться, если ветер будет достаточно сильным. И, соответственно, по точке приземления внизу мы можем определить, какая же масса была, соответственно, у них, если мы будем знать, какая сила будет действовать на них. Вот так работает простейший масс-спектрометр, который называется секторным. Молекулы ионизуются, потом они разгоняются электрическим полем, попадают в магнит, и в этом магните они отклоняются по-разному. Более легкие ионы отклоняются сильнее, а более тяжелые отклоняются слабее. И по точке прилета мы можем фиксировать, какие же молекулы у нас есть в смеси.
В ночь и в мороз, шутку серьез. С вами всегда Радио ВОС.
Масс-спектрометрия. Сколько весит молекула? полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
На самом деле, несмотря на то, что я вам сказал, что по массе мы можем точно определить, что за вещество, если у нас будет вещество очень сложное, с очень большой массой, то точности нам не хватит, и, естественно, предположить, что таким образом мы можем определить состав, но не можем определить последовательность, в которой соединены эти атомы. И здесь применяется такая техника, как фрагментация. То есть мы разбиваем ион исследуемый, он разваливается на куски, и мы взвешиваем потом каждый из этих кусков. И по массе этих кусков нам значительно проще восстановить, что за вещество, которое нам нужно идентифицировать. Для того, чтобы нам как-то вот взаимодействовать с ионом, желательно его где-то локализовать. И иначе как бы, прежде чем куда-то ударить, нужно знать, куда бить, вот, ну, чтобы прицелиться. И поэтому нам нужно такое устройство, как ионная ловушка. И сейчас мы перейдем к демонстрации механической аналогии, что такое ионная ловушка и как ее можно сделать. Вот движение иона в электрическом поле можно, в принципе, представить себе как движение шарика по поверхности. Вот он катается по какой-то поверхности, вот по этой поверхности. Это вот он, если вот его свободно отпустить, та сила, которая будет на него действовать и которая будет его двигать. Соответственно, ловушка – это вот такое устройство, где вот мы положили этот шарик или ион, и он никуда не может от нас сбежать. То есть у него вот стенки везде, как бы везде есть сила, которая возвращает его назад. Соответственно, это, конечно, хорошо, но такой формы поверхности мы не можем создать электрическое поле, потому что электрическое поле должно удовлетворять уравнению Лапласа. Мы не будем вдаваться в подробности, что такое уравнение Лапласа, но я вам скажу так, что поверхность, которая удовлетворяет уравнению Лапласа, это чулок, допустим, натянутый на какой-то каркас. И меняя каркас, мы можем себе изменять вот эту поверхность, и это все будет, как бы, такое поле мы можем создать, расположив электроды вот на краях. Кстати, нужно сказать, что таким образом, раньше, когда не было компьютеров, вычисляли электрическое поле, и это вот потому что эта поверхность тоже удовлетворяет уравнению Лапласа. Соответственно, я передаю слово своему коллеге Ване. Он расскажет вам про другой масс-спектрометр.
Я, значит, буду больше продвигаться к нашим делам, чем мы именно занимаемся, и буду больше об этом рассказывать.
Иван Болдин, кандидат наук, сотрудник лаборатории молекулярной и ионной физики Института энергетических проблем химической физики Российской академии наук.
Вот тут ситуация такая. Вот ионная ловушка поля, про которую Паша сейчас рассказал, но мы показали. На самом деле, оказывается, самый дешевый, самый простой в изготовлении масс-спектрометр. Вот на Марс отправляют как раз вот этот вот тип. Но, соответственно, существуют проблемы. Естественно, точность измерения массы и разрешающая способность, то есть невысокие. Разрешающая способность, когда низкая, это означает, что вы не можете на каком-то диапазоне различить различные молекулы. То есть, если у вас какие-то близкие молекулы с близкими массами, вы смотрите на масс-спектр, и вам кажется, что это одна молекула. А на самом деле у вас там несколько. Эти проблемы возникают, когда молекулы большей массы вы хотите измерить. Это как раз вот биологические молекулы, которые самый интерес представляют. Это белки, нуклеиновые кислоты, очень большие молекулы. Вот для их измерения как раз нужны хорошие аналитические характеристики, вот высокая точность измерения массы. Самый точный масс-спектрометр – это масс-спектрометр ионного циклотронного резонанса. Тут наоборот, название сложное, принцип действия не особо. Фактически просто берется вот магнитное поле, как вот Паша уже тоже сказал, в магнитном поле ионы двигаются по кругу. Вот магнитное поле, и ион движется по кругу. Вот всего лишь, что нужно сделать – измерить частоту его вращения в этом магнитном поле. Эта частота просто пропорциональна отношению массы к заряду. То есть, знаете, заряд, можете массу сказать. Создать такой масс-спектрометр тоже ничего особо сложного, за исключением магнита. Нужен очень здоровый магнит, очень мощный. А остальное ничего сложного. Вам нужно только создать вакуум и создать ловушку. Ловушку здесь создать просто. Ион не может улететь в направлении перпендикулярном магнитному полю, потому что он закручивается. И вам нужно только с боков поставить пластиночки, чтобы он не улетал вот в направлении вдоль магнитного поля. Вот вы ставите заряженные пластиночки. И он между ним колеблется и не может покинуть. Тоже в этой ловушке находится там сколько хочешь. И остается что сделать, чтобы измерить частоту? Остается разогнать его, чтобы он начал вращаться, и потом ее измерить. И дальше переходим вот к нашему вкладу, чем мы занимаемся именно в этой области. Вначале я просто занимался теоретическими исследованиями, как происходит движение, вот, которое вот сейчас показали, вот это вот движение по кругу. На самом деле оно, конечно, более сложное, там ионы взаимодействуют друг с другом, взаимодействуют с электродами ловушки. Возникает много сложных эффектов. Вот как раз я чем занимался, это на компьютере моделировал эти эффекты, теоретически описывал, там несколько моделей разработал математических, как это происходит. Вот в процессе этой работы я приобрел понимание постепенно, какая вообще ситуация сейчас сложилась с масс-спектрометрией вот этой. Масс-спектрометрия ионно-циклотронного резонанса имеет особое значение, потому что это самый точный метод, которым вы можете определить массу. Так вот, основная проблема состоит именно вот в этом поле, которое запирает ионы в направлении вдоль магнитного поля. Вот это поле как раз вносит искажение. Из-за него все проблемы. И вот сейчас основная проблема именно в этом. Вот идею решения этой проблемы, она была предложена, и из-за этого получил Нобелевскую премию человек. Выяснилось, что существует такое поле, вот это вот удерживающее, что оно не влияет на вот эти аналитические характеристики. Оно, там фишка в том, что оно сдвигает все частоты на одно значение. То есть вы просто делаете поправку, и все, и у вас точность не страдает от этого. Ну а следующая проблема, как вам создать ловушку с таким полем? Ну вот, над этой проблемой я решил поработать. И у меня возникла идея, что вот ионы, как мы уже видели, они по кругу движутся в этом магнитном поле. И возникает идея, нельзя ли усреднить вот их движение, усреднить потенциал поля по этому движению. И, может быть, окажется так, что не обязательно параболическое поле создавать, а достаточно создать параболическое поле, чтобы оно было параболическим после усреднения по кругу. Ну, я провел анализ и доказал, ну, это так, для примера. Действительно, это так оказалось. Как сделать ловушку с таким полем? Соответственно, тоже. Я провожу анализ. Ну, как бы идея в том, что я хочу показать вам структуру вообще исследований, как это вот вообще все произошло примерно, как это происходит. То есть, конечно, тут все так сразу не поймешь, но примерно вот мне самому это бывает интересно, вот узнать, как именно вот эта структура строится, как происходят вот какие-то исследования. Вот как в нашей области, вот я на своем примере, соответственно. Вот я провожу анализ, как создать такое поле, и выясняется, что параболическое поле, значит, надо сделать параболические разрезы. Ну, идея нормальная, значит, думаем, как это дальше, как это реализовать. Возникает множество вопросов. Во-первых, сколько разрезов делать? Во-вторых, как делать торцевые электроды? Вот можно сделать такие трубки, можно сделать просто плоские, можно сделать особой формы, как мы в результате и сделали сферической формы в результате. Ответить на все эти вопросы, опять же, мы моделируем. Так как мы этим и раньше занимались, у нас есть и программы для расчета полей и движения. В частности, вот Паша занимается разработкой программ вот этих вот для расчета движения частиц вот в этих ловушках, в сложных электромагнитных полях и плюс при взаимодействии частиц друг с другом. Следующий этап я должен разработать крепление и вообще всю конструкцию. Тут тоже множество сложностей возникает. Во-первых, все это в супервысоком вакууме находится, то есть вакуумный материал вам надо использовать. Вам нужно изолировать, естественно, все эти электроды друг от друга, то есть расположить их так, крепление, чтобы электроды с разными напряжениями, естественно, были изолированы. Плюс еще, чтобы это изготовить можно было нормально, тоже вот эти сложные разрезы, все это не так просто изготовить. В результате, значит, мы это разрешили вопрос, отправляемся на завод. Берем обычный кусок трубы медной и, значит, вырезаем разрезы вот, и собираем вот ячейка в сборе. Дальше остается только подсоединить электрическую схему, разработать, как там что подсоединить и собрать все это вместе, вот как показана ячейка уже в сборе. Дальше я беру эту ловушку и отправляюсь в Бремен. Ну, мы, в принципе, могли бы это сделать и у нас в лаборатории, просто там так ситуация сложилась, у нас была договоренность, и удобнее было и быстрее сделать ее в Бремене. Вот я беру ловушку, поехал в Бремен. А, так, кстати, прикольная история была. Ну, я взял это, естественно, в багаж не сдашь ловушку, еще побьют там. Я кладу ее в рюкзак, значит, пошел в аэропорт вот с этой фигней. Меня там просвечивают, вас издаст, немцы такие, что это у вас такое? Это бомба у вас, что ли? Так, потому что видят на рентгене, это какие-то провода вообще, какая-то ловушка. Что это такое, не могут понять. Все, меня забирают, пошлите с нами там, проверим вас. И самое главное, приходим, а проверять меня как проверяют? Проверяют именно с помощью масс-спектрометров, потому что они определяют, есть ли у вас где-то следы взрывчатых веществ на одежде, там, на оборудовании, чего вы несете, на багаже. Сюда они берут тряпочку такую и протирают там вот ячейку, вот эту всю там ее обтерли тщательно. Тебя тоже там обтирают, твои вещи, раз. И эту свою салфетку помещают в масс-спектрометр и смотрят, какие там вещества, соответственно. Вот нет ли там взрывчатых веществ. Вот проверили, ну, у меня, естественно, все нормально, все, поехали дальше. Результат получается, казалось бы, странная идея, получается вот что. Разрешающая способность в несколько раз выше, и точность измерения масс. В общем, итог такой, характеристики в несколько раз превышены, которые были до этого. То есть мировой рекорд по разрешающей способности, по точности измерения масс в несколько раз превзойден. Это просто, так как это ИЦР масс-спектрометрия, то это не просто так, а это вообще просто максимальная точность, которой может человечество массу померить, вот в несколько раз выше теперь. Кроме вот существующих задач, например, сейчас это сложные смеси, например, нефть. Вот. В нефти очень много компонентов там, и нужно вот большое как раз вот разрешение и большая точность, чтобы их все различать и измерять. Сейчас вот исследуют нефть, например, или вот большие, вот, например, белки, вот как эти, вот, большой массы. Кроме вот существующих задач, эта точность оказалась настолько высокой, что сейчас как бы новые вообще возможности открываются. Например, можно определить массовый сдвиг при химической реакции. То есть вот как раз по формуле E равно mc квадрат вы берете какую-то молекулу и повышаете ее энергию, переводите электроны на более высокое состояние энергетическое. Вот это изменение энергии уже даже можно заметить по массе. Несмотря на то, что он супермаленькая, точность уже такая высокая, что теоретически это возможно. То есть вот даже еще сейчас неизвестно, что это даст и насколько вот это может найти применение дальше.
Меня попросили тоже рассказать, чем я занимаюсь. Я в основном занимаюсь, честно говоря, алгоритмами решения вот этих вот уравнений, которые возникают при движении этих ионов. И как бы там нужно точно вычислять электрические поля, рассчитывать очень большое обрабатывающее большое количество частиц. Вот так, соответственно, нужно рассчитывать очень точное электрическое поле. И я вот занимаюсь, исследую вопросы, как потому что его нужно рассчитывать при этом на каждом шаге временном и просто рассчитывать. И я вот смотрю, какие алгоритмы нам подходят, где мы укладываемся во время, где не укладываемся. Вот исследую эти вопросы для того, чтобы потом и применять эти алгоритмы как раз-таки для проверки каких-то идей или исследований, как это движется. Почему вообще компьютерное моделирование дает преимущество? Потому что на самом деле в физическом эксперименте вы не можете измерять много параметров. Вы можете измерить частоту, но вы не можете знать вообще, как эти облака ионов движутся. А для того, чтобы представлять себе, что там происходит, и обдумывать эти вопросы, как раз-таки и нужно иногда иметь визуальное представление и очень сложной системы. Там такой есть прикольный эффект, что, допустим, это было открыто Гюйгенсом. Допустим, мы повесим пару настенных часов на одну стену, они будут закреплены, и в них с маятником. И если их запустить, то через некоторое время эти маятники синхронизуются, будут двигаться в одной фазе. Соответственно, такой эффект происходит не только с часами, но и с ионами, которые двигаются на близких частотах. И у нас произойдет синхронизация двух разных веществ, двух разных ионов, которых представляют. И в таком случае мы вместо двух пиков получим один от, как бы, от совместного движения этих облаков. И эти эффекты происходят, ну, это проблема, наверное, еще в начале 80-х годов впервые было в масс-спектрометрии поднято, или, может быть, даже раньше. То есть это давние исследования, вот особенно в масс-спектрометрии ЦР. Как бы, на самом деле, есть и другие масс-спектрометры, про которые мы вам сегодня рассказали, более новые, кстати, нашим соотечественникам, изобретены, которые дают очень хорошие тоже аналитические характеристики, только там преимущество в том, что они достаточную точность дают для определенных исследований и позволяют ее проводить значительно дешевле, эти исследования, и быстрее. То есть, ну, они очень конкурентоспособны. И вот в этих масс-спектрометрах так это новая конфигурация, там эти вопросы были не исследованы, и там вот как раз-таки сложная задача возникает, как точно рассчитать поле, если мы его точно не рассчитываем, из-за того, что там очень высокие потенциалы приложены, мы не можем правильных результатов получить.
Вновь и в мороз, шутку серьез. С вами всегда Радио ВОС.
Масс-спектрометрия. Сколько весит молекула? Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru/videos.
Что круче, собака или масс-спектрометр? Ну, собаки, как вы знаете, тоже применяются для того, чтобы определить, есть ли взрывчатые вещества, есть ли наркотические вещества. И вот хотя у масс-спектрометра тоже очень, как бы, очень немного вещества нужно для того, чтобы обнаружить его, оказывается, что собака может учуять меньшую концентрацию. Вот такой прикол. И на самом деле, когда мы готовились к лекции, мы посмотрели, есть работы, и неизвестно, как бы, качество этих работ, и, ну, вполне возможно, что они хорошие, но я не могу ничего судить, что люди, даже такие классические задачи, как, допустим, вот определение рака по каким-то молекулам, они с помощью собак определяют. Собака нюхает, и она чует это вещество и подает какой-то сигнал. И, соответственно, можно определить, что да, человек болен раком. Там какие-то вероятность, там 93% у них точности этого определения. Вот.
Подкопаю. Дмитрий, эталонная нанолаборатория, университет пищевых производств. Я вот чем хотел поинтересоваться. Количественное определение с использованием MALDI. Вот насколько это реально на сегодняшний день? И это для какого-то определенного круга соединений реально, или это уже становится реальным для большого количества различных соединений?
Вы имеете в виду определение концентрации по спектру, или что вы имеете в виду количественное определение?
Нет, ну, стандартная аналитическая задача – определение количества вещества масс-спектрометрии с использованием MALDI.
Ну, я на самом деле не сильный специалист в методе ионизации MALDI, как вы можете, наверное, как вы сами знаете, что проблема с количественным анализом заключается в том, что у нас эффективность ионизации может быть разная для разных веществ. То есть для похожих веществ можно предполагать, что она одинаковая, и можно говорить о каком-то количественном анализе. А вообще-то для того, чтобы проводить количественный анализ, нужно вводить какую-то искусственную концентрацию. И по этой искусственной концентрации, допустим, делать изотопное мечение. И по этой по этому искусственному веществу, добавленному в образец, использовать его как реперную точку и, соответственно, измерять, как бы, ну, отбрасывать вот эту вот эффективность ионизации, чтобы она не влияла, чтобы мы видели, мы одно и то же вещество исследуем, и мы можем посмотреть, сколько и как. То есть тут такие проблемы возникают.
Да, суть в том, что подобрать нужно образец близкой структуры. Если вот вы не подобрали близкую структуру, тогда непонятно, будет эффективность ионизации разная. Вот в этом самая проблема.
Ну, я вообще хотел просто акцент больше сделать. На самом деле, не разваливается ли просто соединение, вот когда в него лазер просто попадает?
Нет, там это тоже мягкий метод ионизации. Там дело в том, что лазер может довольно большую энергию сообщать молекуле. Но эта энергия за счет взаимодействия, это все при атмосфере происходит, за счет взаимодействия с нейтральными молекулами, она переходит в кинетическую энергию этих нейтральных молекул. Еще там матрица специальным образом подбирается, которая тоже гасит эту энергию, которая должна быть разваливать. Вот я не могу быть уверен, что я точно эти механизмы рассказал, но насколько я знаю, что MALDI – это мягкий метод ионизации.
Но там белки там летят отлично, насколько я знаю. То есть размеры белков вот, ничего не разваливаются.
Это очень большие молекулы, которые очень охотно могут развалиться, если их посветить лазером просто так.
Павел, очень спасибо большое за подробный доклад. Вань, вообще было супер просто. Я вот теперь своим студентам буду рассказывать вот про масс-спектрометрию примерно в таком подобном стиле.
А вы
вот.
Где преподаете?
Я Институт биомедицинских проблем, я аспирант. У меня такой вопрос. Вот я, как и вы, скоро очень уезжаю в Германию, вот, и мне до отъезда нужно решить одну задачку. Мне нужно померить белок, альбумин, вот, гликозилированный, ну, различные фракции померить просто, массы. И мне для этого нужно использовать метод ион циклоторного резонанса. Вот. Я хотел бы поинтересоваться у вас, где в Москве можно это сделать. Если это можно сделать у вас, то я хотел бы это сделать с вами.
Да, можно. Ну, я это сам не могу решить. Соответственно, с руководством нужно договориться, да.
Я, во-первых, вспомнил, что я нечто подобное читал где-то лет 5 назад в какой-нибудь дурацкой газете, что вот, собаки определяют. И сейчас я подумал, а почему ученые до сих пор еще ставят это под сомнение, не потратили сколько-нибудь своего драгоценного времени и не исследовали точность и надежность собак в этом случае?
Исследовали, конечно.
Сделали?
Ну, это исследуется, да.
А как это применяется, ну, помимо того, чтобы использовать собак, там, не знаю, проверять, есть ли взрывчатка
так
или что-то
используются,
еще?
Они используются, собаки проверяют взрывчатку. Ну, у них в чем?
А помимо взрывчатки где-то еще?
Просто у животных у них очень избирательность. На какие-то же вещества нюх очень хороший, а на какие-то очень плохой. Вот и все. Там есть какие-то черви, у которых чувствительность на определенную там какую-то молекулу выше, чем там у собак и у всех.
Черви используют?
Ну, не только... Как такой, как исследовательский образец. Что
все
вот...
зависит от того, вот, животное, как определенное вещество.
Да, и, соответственно, естественно, вы не можете, вы должны значит, собаку сначала научить, она должна привыкнуть к этому веществу. То есть вы не можете определить, что это за вещество.
И подавать
вы
правильные можете... знаки.
Что?
И подавать правильные знаки при обнаружении нужных веществ. Понятно, спасибо.
Не решит вопрос определения, что за вещество. То есть это намного более, конечно, широкий метод, это так. То есть в некоторых случаях он все равно проигрывает. На самом деле, для детектирования взрывчатых и наркотических веществ используется даже не масс-спектрометрия, а несколько другой метод. Там при атмосфере разделяются по подвижности, разделение ионной подвижности. Потому что часть ионов теряется, летя по транспорту в вакууме. Там порядка 90% ионов может теряться. И, соответственно, низкие концентрации мы не сможем определять, потому что мы ее потеряем. А разрешение там не нужно, и вообще нам не нужно узнавать, что это за молекула, нам нужно просто детектировать, что есть именно такая молекула. Поэтому ну, это просто как бы более подробный взгляд на эту проблему.
К вопросу, как измеряется при помощи животных, сейчас технологическим процессом некоторые компании, ну, типа Intel, выпускают даже такие специальные микрочипы, это такая большая кремниевая, значит, пластиночка, на которой делаются маленькие дырочки, домики для пчел. Вот оцените процесс, да, то есть пчела, туда такая матрица из пчелок, туда сажаются эти пчелки, значит, им специально на мордочку подсвечивается лучиком из оптоволокна, ну, некий специальный свет. И вот эта пчела, она на самом деле, вот как ребята сказали про червей, они тоже чувствуют некие молекулы, причем их тренировать можно, этих пчелок. То есть они какие-то могут специфические молекулы чувствовать, могут не чувствовать. И вот их предварительно, значит, этих пчелок обучают на какую-то молекулу. А они, значит, что делают? Они хвостиком машут, ну, что-то такое, или усики сморщивают. Ну, в общем, им как-то не нравится эта молекула. И вот они, значит, на эту готовую пластиночку, сделанную технологическим травленным способом, ну, вот на заводе интеловском с дырочками, сажают пчелок, прикрывают их стеклянной коробочкой, значит, их там подкармливают. И, например, если нужно проверить, ну, наличие какой-то молекулы в воздухе, пропускают, значит, газ, ну, там, или ионную взвесь, например, сквозь матрицу этих пчелок. Ну, и они там, допустим, 20 человек этих пчелок машут хвостиками, там некоторые машут, некоторые не машут, ну, и по среднему, как бы, параметру смотрят, что... похоже, что эта молекула может быть в этом воздухе. Ну, там у них какой-то порог срабатывания есть, типа они там 20 или 30 раз могут хвостиком помахать, потом их вытаскивают, значит, меняют, сажают свеженьких. Но это нормальный промышленный процесс, который сейчас, в общем-то, работает.
Скажите, почему вы решили заниматься именно этим?
Довольно просто получилось. Я хотел поступить в начале в Московский физико-технический институт. В 17 лет успешно решил эту задачу. После этого через 3 года встала проблема выбирать базовую кафедру. На физтехе обучение организовано следующим образом. 3 года учишься в институте, изучаешь базовые, основные предметы, фундаментальные, там, такие как математический анализ, физику. Вот. А потом этих предметов становится значительно меньше, и тебя привлекают к научно-исследовательской работе в какие-то лаборатории. Причем эти лаборатории не обязательно организованы на территории института, а они организованы в институтах Российской академии наук. То есть большое количество задействовано высококлассных специалистов в обучении студентов. Вот. Ну и, соответственно, у меня была задача выбрать, в какое место пойти. И я тогда уже, у меня жизненное понимание возникло, что выбирать нужно как бы людей. вот, к которым ты хочешь пойти. Помимо того, чем ты хочешь заниматься, еще обязательно нужно посмотреть, что за человек этим делом занимается. Вот мой научный руководитель мне тогда понравился, он удивил меня как бы своими точными предсказаниями в бытовых вещах при небольшом взаимодействии. Ну, как там ездишь, знакомишься в эти лаборатории. Вот. И мы, соответственно, с Ваней вместе учились и решили пойти к нему. И решили заниматься. А так, а потом как бы этот вопрос не вставал, чем еще дальше заниматься. Занимаешься понемногу, и все.
Ну, примерно верно описано. Ну, там как два условия. Во-первых, да, научный руководитель, ну и чтобы интересная работа. Вот, ну, интересно для меня, интересно это в основном, чтобы с физикой было связано больше, потому что у нас факультет молекулярно-биологической физики, там как бы есть опасность, что ты не всем физикой можешь заняться. Из этих вот, из этой комбинации получилось, да, что понравился научный руководитель и понравилась область, чем заниматься, да.
Ну, область оценить очень сложно, на самом деле. Есть очень много хороших областей, все зависит, на каком уровне ты занимаешься, с какими людьми общаешься.
Некоторые сразу попадают.
И, соответственно, здесь как бы нужно рисковать иногда. А вот по человеку, мне кажется, проще определить. Если ты видишь, что чем-то тебе как-то нравится, то можно рискнуть. Но если, конечно же, область потом совсем не нравится, то нужно прекращать этим заниматься, мне кажется.
Да, это верно. Там скорее просто на удачу. Там да, тяжело очень понять, так ты не поймешь, будет ли тебе интересно или нет. Многие переходят, поэтому после четвертого курса там меняют, если не понравилось. Нам как повезло, да, все понравилось, нормально.
А насколько сложно перейти в другую область?
Несмотря на каком этапе. Если после четвертого курса, очень легко. После шестого тоже довольно легко.
Ну, как бы, чем больше у тебя бэкграунда, соответственно, тем как бы ценнее ты более квалифицированным сотрудником становишься.
Сейчас мы защитили кандидатскую как бы недавно. То есть мы кандидаты наук уже по определенной специальности. То есть у нас другую специальность, ну уже это так.
Да, тут еще некие формальные признаки есть, что у тебя, когда, если ты смотришь какие-то места работы, спрашивают, чтобы у тебя ты знал какие-то определенные области. А мы как бы вот эти 3 года потратили на изучение вот этой области, соответственно. Ну, переход возможен, но чем дольше ты как бы занимаешься чем-то, тем сложнее, до тех пор, пока ты не становишься каким-то великим там ученым, когда тебе дают гранты, и ты сам выбираешь, чем заниматься, организовываешь свою лабораторию. То есть, ну, не то, что великим, а просто когда ты начинаешь организовывать исследования. Просто пока мы еще не на такой стадии. Спасибо за внимание.
Вы слушали лекцию ученых Ивана Болдина и Павла Рюмина «Масс-спектрометрия. Сколько весит молекула?». Полная ее видеоверсия находится на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.